слушаете аналитический журнал «Время и мир. Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. В первой части программы нападение на городской отдел внутренних дел в Назране. Дагестан. Слухи о массовых убийствах проституток. Музыка адыгских народов. Во второй части программы визит Владимира Путина в Абхазию. Круглый стол, нелегкие августовские юбилеи. Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьевна. Подрыв городского отдела внутренних дел в Назране ставит вопрос о тактике вооруженного подполья, считающего допустимой массовую гибель гражданских лиц при проведении своих операций, рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
К сожалению, ситуация в Ингушетии развивается по худшему сценарию, и нет никаких надежд на то, что могут произойти какие-то улучшения. Несмотря на то, что август начался более-менее спокойно, относительно спокойно, конечно, количество жертв по сравнению с предыдущим месяцем июлем было незначительное. Чистота преступления, казалось, снизилась, но, к сожалению, теракт на грани все расставил по своим местам, и количество жертв резко возросло. Говорить о том, что статистика пошла вниз, мы, к сожалению, не можем. За один день, по предварительной информации, погибло более 20 человек. Почему радикализация вооруженного подполья достигла такой степени жесткости, объяснить трудно, но уже однозначно можно сказать, что подобного рода действия, кем бы они ни совершались, они, конечно, недопустимы, потому что, прежде всего, в первую очередь страдает гражданское мирное население, и теракт на грани, помимо взрослых людей, женщин, есть пострадавшие среди детей, минимум 9 человек, менее 10 лет, которые обратились за медицинской помощью в лечебное учреждение на грани. Я не знаю, как вообще не могу найти слов для того, чтобы объяснить как-то вот, что могло побудить людей для проведения вот подобного рода действий в оживленном месте, в центре города Назране, рядом с непосредственной близостью от жилого дома, многоквартирного, 10-подъездного. Люди, которые шли на это, не могли не знать, что в этом месте обязательно окажутся гражданские люди, невиновные абсолютно ни в чем, не имеющие никакого отношения ни к силовым структурам, ни к спецслужбам, ни к чему подобному. Если мы, как правозащитники, прежде всего защищаем права мирных граждан, то в этом случае мы должны быть последовательны и сказать о том, что в этой ситуации также грубейшим образом были нарушены права людей, права на жизнь, права на то, чтобы чувствовать себя в безопасности в своем родном доме, хотя бы в своей квартире. Еще один случай, который произошел в августе, чтобы с таким результатом первый раз мы сталкиваемся. Я говорю о спецоперации, которая прошла 6 августа в селении Канкашево, в ходе которой, по официальной информации, было убито 3 предполагаемых участника МВС. Это братья Халукиевы, Адам и Муса, и третий с неким Виталием Чернобровкиным, 75-го года рождения, жителем города Воркуты. Спецоперацию проводили сотрудники УФСБ по республике Ингушетия совместно с внутренними сотрудниками внутренних войск МВД РФ, временной оперативной группировки МВД Российской Федерации и сотрудниками МВД Республики Ингушетия. По официальным данным, опять-таки, как было заявлено, при попытке задержать этих людей, которые укрывались в доме у Халутиевых, последние оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были уничтожены. Однако, при посещении нашими сотрудниками семьи Халутиевых мы выяснили совсем другие обстоятельства. Из показаний родственников убитых братьев Халутиевых и соседей следует, что никакого боя в доме Халутиевых не было. Сотрудники приехали, им открыли дверь, они вошли в дом, провели осмотр помещений. Затем вывели женщин и детей, которые находились в доме, в дом к соседям, а в доме остался Муса Халутиев. В течение 4 часов сотрудники проводили какие-то мероприятия. Соседи видели, как Муса выходил из дома во двор, как он заливал в радиатор военной машины воду. А потом, когда сотрудники федеральных силовых структур уехали, и им на смену приехали ингушские милиционеры, выяснилось, что в доме находятся 2 трупа, а Мусы Халутиева в доме нету. Для опознания трупов, которые находились в доме Халутиевых, был приглашен один из соседей, но он не смог никого опознать убитых, потому что тела были обожжены. Впоследствии родственники поехали в МОЗ для того, чтобы забрать тело, как им сказали, убитого в ходе спецоперации Мусы. Привезли его тело домой, но с удивлением для себя выяснили, что тело, которое они привезли, принадлежит не Мусе Халутиеву, а его родному брату Адаму Халутиеву, который, по словам родственников, должен находиться в Египте, куда он уехал на учебу еще в прошлом году, и с которым они месяц назад связывались по скайпу и разговаривали, и видели его видеоизображение, и он находился в тот момент в Египте. Каким образом его тело оказалось в доме, они не могут понять. Так же, как и не могут понять, каким образом оказалось в их доме тело вот этого самого Виталия Чернобровкина. Также они не могут объяснить, каким образом был убит Муса, тело которого они поехали и нашли таки все-таки в морге. Очень много вопросов в этом деле. К сожалению, вот все эти случаи, вот эти все эти моменты, которые происходят в Ингушетии, как я уже говорил, они не внушают никакого оптимизма. И как дальше будет развиваться ситуация, многие сейчас задаются этим вопросом, какая перспектива дальнейшего развития ситуации в Ингушетии, она абсолютно туманна и неясна. Нам, по крайней мере, тем, кто работает сегодня в Мемориале, непонятно. Нам трудно предсказать, как может развиваться сегодня ситуация в республике.
Глава Назарановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода». В столице Дагестана, Махачкале, распространяются слухи об убийствах женщин легкого поведения, рассказывает Магомед Мусаев.
Начиная с четверга, 13 августа, Дагестан вновь оказался в прицеле террористического подполья. Обстрел боевиками работников МВД, как с применением снайперских винтовок с глушителями, так и просто очередями из проезжающих автомобилей в стиле чикагских гангстеров, продолжались до 16 августа. Казалось, что хотя бы в воскресный день дагестанские боевики наконец прекратят свои яростные атаки, но и это затишье было впоследствии омрачено утренним сообщением средств массовой информации Республики Дагестан о ночном подрыве газопровода в городе Хасавюрте. Дагестанцев, казалось бы, трудно удивить взрывами и автоматными очередями. Однако местные жители не могли не подметить ряд прежде нетипичных и весьма существенных деталей в тактике боевиков. Так, в минувший четверг, 13 августа, в результате дерзкого налета в городе Буйнакске на милицейский блокпост и сауну погибли 4 милиционера и 7 женщин. Именно эти события породили слухи в Махачкале о якобы многочисленных расправах над девушками в мини-юбках. Дело дошло до того, что в понедельник, 17 августа, работникам МВД пришлось их официально опровергать. Заместитель начальника МОВ при МВД Республики Дагестан Магомед Исаев полагает, что подобная умышленно распространяемая дезинформация направлена на дестабилизацию обстановки в Дагестане.
Слухи, которые распускаются в городе Махачкале, они не имеют свои подтверждения. Не было никого убитой женщин, то ли на пляже, то ли там около ЦУМа, центрального универмага. У нас таких преступлений не зарегистрировано. Больше того, я скажу, что эти слухи распускаются специально для того, чтобы дестабилизировать обстановку в нашей республике.
Мы вынуждены констатировать, что гибель 7 работниц сауны 13 августа в городе Буйнакске от рук боевиков, откровенно говоря, не только не вызвала негативной реакции в дагестанском обществе, но даже, напротив, в целом усилила симпатии к террористам. Для подавляющего большинства граждан Дагестана местные сауны стойко ассоциируются с развратом и притонами. Поэтому слухи о последовавших затем новых убийствах девушек в мини-юбках в Махачкале по существу были вызваны стремлением обывателей, прежде всего из числа молодежи, выдать желаемое за действительность. Кроме того, за эти несколько дней в столице Дагестана заметно прибавилось граффити с лозунгами «Джихад – вершина ислама». И выводили эти лозунги о джихаде, в данном случае «Священной войне», вовсе не взрослые бородатые ваххабиты, увешанные оружием, а те, кто им сочувствует, а морально-нравственной обстановке, царящей среди дагестанской молодежи, пытающейся уйти от социально-экономических проблем при помощи спорта, религии и наркотиков, рассказывает психолог республиканского наркологического диспансера Мариам Сулейманова.
Сегодня какого-нибудь молодого человека спросишь, на кого ты хочешь похожим быть? Вот этот борец с поломанными ушами, при этом минимальная мозговая, скажем, работа у этого человека, либо это бандит. Я хочу быть борцом, там, заняться там в спорте. Да большинство ребят, которые у нас наркотиками тоже сталкиваются, я вот ударюсь в спорт, ударюсь в религию. Ну, извините меня, да, может быть, я где-то там не права, но чем больше у нас исламских заведений, тем больше у нас наркоманов. У нас в отделении каждый второй наркоман молится. Каждый второй наркоман у нас молится. О чем говорить? Он вообще ни в каком состоянии. Он в дым, уколот, и у него он висит, но он стоит в намазе.
Уточним, что исламские учебные заведения Дагестана, число которых, согласно мнению Мариам Сулеймановой, растет параллельно с наркоманией в республике, принадлежат вовсе не исламским радикалам ваххабитского толка, а скорее наоборот, лояльным к властям суфиям. Тем не менее, психологам республиканского наркологического диспансера Мариам Сулеймановой ясно очерчена вполне реальная группа риска. И как она завтра себя поведет, какую позицию займет в жизни, мы не знаем. Бесспорно лишь, что эта категория дагестанской молодежи по вполне понятным причинам не испытывает уважения ни к законам Российской Федерации, ни к тем, кто их защищает. Впрочем, не видят своего будущего в сегодняшней России не только дагестанские приверженцы коктейля местного разлива из спорта, религии и наркотиков. Остается лишь надеяться, что террористы прекратят нападение на женщин. В противном случае в Дагестане счет на убитых начнет исчисляться в сотнях и тысячах, так как в отличие от работников силовых структур, труженицы сауны и поклонницы мини-юбок совершенно беззащитны.
Магомед Мусаев из Махачкалы. Время и мир. Кавказский час. Еще в апреле Амир кавказских маджахедов Дока Умаров объявил в своем видеообращении на сайте Кавказ-центра о возобновлении террористических операций силами восстановленной бригады Риядус Салихин, которую в свое время возглавлял Басаев, и других подразделений. В этом же обращении он сказал, что не признает статуса гражданского населения за населением России, поскольку оно платит налоги, поддерживает власть и силовые структуры, ведущие войну на Северном Кавказе. Чуть позже в интервью «Радио Свобода» Умаров оговорился, что подполье по возможности будет избегать жертв среди гражданского населения. Очевидно, что избегать жертв в данном случае – это просто жест доброй воли, но по большому счету любой российский гражданин, независимо от рода занятий, профессии, взглядов, пола и возраста, может считаться дозволенной целью. Достаточно определенно высказался на эту тему и известный правоведник Саид Бурятский, примкнувший вооруженному подполью. В одной из своих проповедей он заявил, что чеченцы пребывают в джахилии, то есть в состоянии неверия. С точки зрения жесткого салафитского канона, неверующие из числа мусульман должны уничтожаться более активно и безжалостно, чем просто неверные. Похожую идейную эволюцию прошли в 90-х годах прошлого столетия алжирские салафиты, члены вооруженной исламской группы. Ужесточая свои требования к соотечественникам, они постепенно дошли до того, что стали считать всех, кто не поддерживал их борьбу, заслуживающими смертной казни. Закончилось это дело массовой резней в нескольких алжирских населенных пунктах в августе-сентябре 1997 года. После резни ВИГ лишилась симпатии той социальной группы, на которую опиралась неимущая городская молодежь, уже и в отсутствии поддержки тихо сошла с политической сцены Алжира. Конечно, Дока Умаров и его сторонники находятся только в начале этого пути. Они не могут позволить себе вступить в открытый конфликт с населением, поскольку именно от населения ожидают конкретной помощи. Однако ожесточение, которым сопровождается вооруженный конфликт, имеет свою логику. Ощущение избранничества, бремени защиты истинной веры, выпавшей на их долю, рождают у маджахедов уверенность в своем праве карать вероотступников. Отдавая с легкостью собственной жизни, они тем более не считают нужным ценить жизни тех людей, которые, отказываясь от участия в джихаде, способствуют укреплению власти кафиров. Эта тенденция будет только усиливаться. Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода». Дорожные заметки Демиса Паландова посвящены музыке различных адыгских народов.
Поездка в Абхазию началась из Ставрополя. Большой джип, выбор осмысленный. Маршрут был проложен не через Краснодар и Горячий ключ, а через Адыгею, Майкоп, с выездом на побережье в районе Туапсе. Дорога получалась на более чем 100 километров короче, хотя и таила опасность в виде 8 километров грунтовки высоко в горах. Перед выездом решили запастись музыкой, причем сознательно сделал выбор в пользу сборника кавказской национальной музыки, для погружения в реальность, так сказать. Красивые кавказские мелодии, которые можно услышать на любой свадьбе или другом торжестве, к сожалению, очень редко можно найти в качественной записи, да и звучат они чаще всего намного беднее, чем вживую. Впрочем, меня ожидал сюрприз. Молодой абазин, вручая диск, доверительно посоветовал: «Послушай вторую песню».
Сугжаша уа сиси, сарас джибара, шпук Ох, ты это ж я шажу.
Сейчас до найдзия, вот час и сыграв, зиздалась пах глаза.
А уй, ай, хлыжни, аж заранен па, дыхпит на ранжа.
К сожалению, назвать имя певицы и диджея, обработавшего песню, я не могу. Никаких обозначений на коробке диска нет, и с этим я столкнулся на Кавказе еще не раз. Очень жаль, хотелось бы знать имена людей, заставивших сложнейший фонетический абазинский язык звучать столь органично в этом прекрасном образце этнической музыки. При въезде в Адыгею, сидевший за рулем абазин, взбунтовался. Слушать по 20-му разу песню о родном ауле Гумлокт, Красный Восток, из чувства патриотизма он, конечно, согласен, но все же хотя бы с небольшими перерывами. Так что в Майкоп мы въехали под звуки черкесского рэпа. Еще один сюрприз из сборника. Адыгея – узкий клочок земли, окруженный со всех сторон Краснодарским краем. Сразу за Майкопом начинается весьма гористая местность, а в Краснодарском крае дорога превращается в полноценный серпантин. Здесь путешественников ждет испытание – 8 километров грунтовки на перевале. Водитель уверен, что власти Краснодарского края сознательно не делают дорогу, чтобы основной поток туристов выбрал путь через Краснодар, не заезжая в Адыгею. Нам повезло, было сухо, поэтому мы преодолели этот участок без проблем. Не представляю, что было бы, если бы пошел дождь. Грунтовый серпантин без дорожных заграждений вызывал страх даже в сухом виде. Словно наперекор нашей скорости, музыка адыгейской певицы Анжелики Начесовой, диск мы купили в Майкопе, звучала очень энергично. С другой стороны, чередование русских и адыгских мелодий удивительно гармонировало с черкесско-русской топонимикой Краснодарского края.
Здесь
Перед пропускным пунктом в Абхазию многокилометровая очередь. Судя по всему, в этом году туристический кризис этот райский уголок не затронет. В Гаграх, Пицунде, Сухуме улицы полны туристов. В ресторанах играет российская попса. Цены, кстати, вполне московские. Но нам интересно услышать местную, абхазскую музыку. В ближайшем магазинчике нам вручают 3 сборника. Аннотаций нет. Так что удачный дуэт поп-исполнителя и оперного певца для меня до сих пор остается безымянным.
Хазмогу был роб хайберкна, а тынч разу цейс айтгылан, тхавахнывает абира лошакна.
Да хаш вам хаш чапырхача, аха пытрет и пчем резять гать. А то баштах цой пчапча, шенам твоу ям вехтыр бать. Абсадгил абсына абсказара, ангел абсазычару.
Кавказ в настоящий момент представляет собой бурлящий политический котел, где постоянно существует опасность полноценного взрыва. Ощущение напряженности висит в воздухе. Простые люди периодически произносят старую мантру «лишь бы не было войны». В случае с Абхазией добавляют слово «опять». И, конечно, поют «лучше петь, чем воевать».
Денис Паландов, «Адыгская музыка». Говорит Радио Свобода в эфире «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. На Саяно-Шушенской ГЭС в затопленном при аварии машинном зале по поступающим сообщениям могут оставаться живые люди. Как сообщил Радио «Свобода» хакасский журналист Михаил Афанасьев, побывавший в районе спасательных работ, предполагается, что несколько работников ГЭС могут находиться в так называемых воздушных карманах, куда не проникла вода. Спасатели ранее заявляли, что шансов найти живыми людей, оказавшихся в зоне затопления, практически нет. 64 человека числятся пропавшими без вести в результате аварии, 12 человек погибли. Заместитель министра внутренних дел России Аркадий Еделев будет временно координировать работу всех структур МВД Ингушетии, сообщил президент России Дмитрий Медведев. Первый заместитель министра внутренних дел Ингушетии Валерий Жирнов временно возглавил ведомство после отстранения должности прежнего министра Руслана Мириева в связи с терактом в Назране. По уточненным данным министра внутренних дел России Равшеда Нургалиева, в результате взрыва у здания РУВД Назрани погибли 20 человек, 136 получили ранения. Местонахождение сухогруза «Арктик-Си» было известно все время после его захвата вооруженными людьми, сообщили власти Мальты. По их данным, органы безопасности Швеции, Финляндии и Мальты тщательно отслеживали движение судна, но не раскрывали информацию, чтобы не рисковать жизнью экипажа 15 граждан России. Сухогруз был перехвачен во вторник в Атлантике российским военным кораблем. В Красном море у побережья Египта найдены все четверо российских туристов, пропавших во время подводного погружения. Как сообщило посольство России в Каире, дайвер Виталий Иванов смог доплыть до берега, преодолев 20 километров. Еще трое россиян были обнаружены спасателями. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Слушайте аналитический журнал Русской службы радио «Свобода. Время и мир. Кавказский час». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьевна. На прошлой неделе Владимир Путин посетил Абхазию. Далеко не все заявления российского премьер-министра пришли по душе местному населению, рассказывает Денис Паланов.
Визит Владимира Путина в Абхазию после визита Дмитрия Медведева в Южную Осетию был ожидаем. Программы визита тоже были схожи. Российский премьер привез в Абхазию деньги. В этом году дотации из российского бюджета составят порядка 2,5 миллиардов рублей. Это 2/3 абхазского бюджета. Кроме того, Москва намерена потратить до 15 миллиардов рублей на обустройство своей военной базы и внешних границ республики. Разумеется, абхазы встретили российского премьера весьма радушно, рассказывает абхазский журналист Антон Кривенюк.
Владимира Путина принимали достаточно тепло по этому случаю. Даже были какие-то подготовительные мероприятия, типа побелки дорог, как я видел в некоторых местах. Вот. Вывесили баннеры со словами благодарности Российской Федерации за признание. Вот. Ну, достаточно теплый прием на самом деле. Путина в Абхазии, конечно, уважают. И уважают именно за то, как считается, что именно он являлся лоббистом признания страны.
Это был Антон Кривенюк, журналист из Абхазии. Грузинская сторона, естественно, отреагировала на визит Путина в Абхазию резко негативно. Грузинский МИД заявил, что визит Путина в оккупированную Абхазию еще раз подчеркивает то обстоятельство, что Россия игнорирует общепризнанные нормы международного права, свои обязательства и собственный государственный престиж. Таким образом, Россия подчеркивает, что не намерена выполнять соглашение от 12 августа 2008 года, отмечает МИД Грузии. Евросоюз и США мягко, но поддержали Грузию, указав, что поездка российского премьера в столицу Абхазии несовместима с принципом территориальной целостности, призвав Россию уважать признанные международным сообществом границы соседнего государства. На это российский МИД в очередной раз ответил, что Абхазия и Южная Осетия – два независимых государства. Грузинский политолог Давид Береташвили оценивает визит Путина в Абхазию и дальнейший обмен мнениями как несущественные на фоне прошлогоднего признания России, Абхазии и Южной Осетии.
Мне кажется, что адресатом вот конкретно визита Путина, естественно, является Саркози. Потому что это не было бы тогда именно 12 августа. Это был бы какой-нибудь другой день. Это годовщина вот этого подписания, соглашения московского Саркози Медведева. Конечно, он хотел показать вот этой старой Европе, насколько она для него пустяк. Мне так кажется. Это все демонстрационное. Серьезным действием было признание вот такое, наперекор всему, всем трудностям, которые ближайшие, там даже, я думаю, десятилетия будут с этим признанием теребить Россию. А эти прогулки, это демонстративные.
Это был эксперт Давид Береташвили. Визит Владимира Путина не обошелся без эксцессов. Речь не только о терактах. В период его пребывания в Абхазии прогремело 2 взрыва. Российский премьер в своем выступлении заявил, что Москва не рассчитывала на широкую международную поддержку, когда приняла решение о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии. «Мы исходили из того, что так и будет. Если сказать по-честному, то Абхазии и не надо никакого другого признания, кроме как России», заявил Владимир Путин. Последнее предложение вызвало бурную дискуссию в абхазском обществе, рассказывает журналист Антон Кривенюк.
Это было резонансно, и это очень многим не понравилось, но на самом деле вот оно идет как бы в увязке с тем, что постоянно сам президент Абхазии Сергей Богатыш говорит о том, что нам вполне достаточно признания России, и с этой позицией, в общем-то, очень мало согласных. Потому что как раз-таки речь идет о том, что надо расширять эти возможности и находить новых партнеров, в первую очередь, в Европе. В политической среде очень активно комментировали вот это заявление. Вообще, в политической среде активно комментировали все заявления, которые были сделаны Путиным. Это было самое громкое и неприятное. Но на самом деле, ни у кого нет иллюзий по поводу того, что позиция России заключается в том, чтобы давлеть, превалировать в Абхазии, и поэтому у России нет никакой заинтересованности на то, чтобы Абхазию признавали другие страны. Вот. Ничего нового в этом смысле не было, просто это было озвучено, и это было встречено достаточно критично в Абхазии.
Антон Кривенюк из Абхазии. Грузинский политолог Давид Бериташвили, в свою очередь, полагает, что слова Владимира Путина хорошо отражают видение российской власти на будущее Абхазии.
Та мина при той игре, которая сейчас возможна для России. Да, нам никто не нужен, мы и так обойдемся. Другое дело, что в Абхазии могут возникнуть какие-то трудности, потому что в эпоху грузинского, так сказать, владычества, как они считают, там, конечно, издание книг на абхазском языке, все это подчеркнуто, может быть, несколько формально, но, во всяком случае, в довольно широком масштабе осуществлялось. Там и на абхазском языке университет существовал, и все эти посты были распределены так, чтобы абхазы были, по крайней мере, 50-50 или чуть даже в большинстве. Сейчас, конечно, все эти законодательные акты издаются на русском, деловая переписка на русском, и потом будет расти, конечно, вместе с войсками российскими будут прибывать их семьи, у всех смешанные паспорта, не отличишь уже, здешний житель или пришел этот житель откуда-то. И мне кажется, что тот кошмар, который преследовал после 19 века, когда в изгнание ушло около половины абхазского этноса и многих родственных абхазам этносов, когда царь, очищал побережье вплоть до Анапы, где везде жили абхазоязычные или родственные племена. После этого кошмара, что мы в меньшинстве тут на этой земле, он повторится. Но сейчас ведь система там не уравновешенная, потому что у абхазов все ключевые посты, хотя демографически их, наверное, процентов 35, наверное, в Абхазии. Будут вопросы у армян, в будущем у русских, которые раз население будет более расти. Это серьезные вещи.
Это был эксперт Давид Бериташвили из Тбилиси. Ситуация вокруг Южной Осетии и Абхазии далека от разрешения. Пока лишь ясно, что оба региона становятся все более зависимыми от России. В случае с Абхазией наглядной демонстрацией этой зависимости могут стать предстоящие через 4 месяца выборы президента Абхазии. Рискнет ли Россия в открытую поддержать какого-либо кандидата? В прошлый раз у России не получилось провести своего кандидата Рауля Хаджимбу, но тогда у нее не было таких рычагов влияния, как сейчас. Ответ на этот вопрос мы получим весьма скоро.
Денис Паландов о визите Владимира Путина в Абхазию. Время и мир. Кавказский час. Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Август – время непростых юбилеев. Годовщине пятидневной войны и десятилетию Владимира Путина у власти был посвящен очередной круглый стол «Кавказский перекресток». Эту программу готовят совместно азербайджанская, армянская, грузинская и русская службы «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Георгий Вольский, неправительственная организация «Дом свободной мысли», из Еревана Геворг Тергабриэлян, директор фонда партнерства «Евразия» в Армении, из Баку Фархад Мехдиев, политолог, и из Москвы Константин Крылов, философ, главный редактор агентства политических новостей. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсудим два юбилея, которые пришлись на август месяц. Первый из них – это годовщина пятидневной войны между Грузией и Россией. И второй юбилей – это десятилетие Владимира Путина у власти. Как это десятилетие повлияло на ситуацию на Южном Кавказе? Сформировала ли она какую-то иную реальность, отличную от той, которая была в период ельцинского правления? Я обращаюсь в Тбилиси, Георгий Вольский. Давайте попробуем объединить эти оба юбилея. И я сформулирую вопрос так. Является ли пятидневная война своего рода, на ваш взгляд, итогом путинского правления?
Я бы не назвал это итогом. Я думаю, что ситуация настолько напряжена, что говорить об итогах, анализировать ситуацию, что будет в будущем. Естественно, определенный этап, который сопутствовал путинскому правлению, определенный этап закончен. Я не думаю, что все этим и обойдется. Я думаю, что мы должны как-то иметь в виду грядущие усложнения ситуации.
Константин Крылов, Москва. Выбирайте любой юбилей, который вам больше нравится, на который вам кажется правильнее обратить особое внимание. У меня вопрос такой. Владимир Путин, когда он только пришел к власти, провозгласил политику самоограничения. Россия снижает свои контакты с внешним миром, потому что ей следует обустраивать собственное пространство. Вы как оцениваете вот эти 10 лет? Пытаетесь в контексте своего ответа обратить внимание и на годовщину войны между Грузией и Россией?
Когда Путин провозглашал политику уменьшения влияния России во внешнем мире, никто не предполагал, что это приведет к тому, что влияние внешнего мира, в том числе, кстати говоря, Кавказа и Закавказья, в России увеличится. Что касается юбилея войны, здесь прошел всего год. Совершенно неизвестно, к чему мы придем через 10 лет. Есть все основания полагать, что не только через 10, но и через 2-3 года ситуация может очень сильно измениться. И измениться самым резким образом. Сейчас мы видим неустойчивую ситуацию, ее нельзя назвать миром, ее нельзя даже назвать прекращенной войной. Насколько я понимаю, ни одна из сторон, в том числе и грузинская, не считает, что война закончена.
Ереван, Геворг Тергабрилян. Ну вот Константин Крылов две вещи сказал, что фактически Россия прекратила продвигать свои интересы на Южном Кавказе, тогда как Кавказ, напротив, свои интересы в России представляет достаточно активно. И вторая вещь – это то, что война продолжается, и таково ощущение как внутри России, так и в Грузии. Вы с этими тезисами согласны?
Вы знаете, может быть, господин Крылов и националист, но я должен сказать, что из того, что он сказал, с очень многим я согласен, действительно. Я приветствую такой трезвый анализ происходящего. Дело в том, что Россия – это иррациональный актор на сегодняшний день. Это значит, что нельзя предположить, что произойдет там сегодня, потому что те устойчивые структуры и институции, которые определяют степень рациональности актора на международной арене, за последние 15-20 лет в России не возникли, и я бы сказал, что в течение правления господина Путина они на самом деле были срезаны на корню. Это и создание Южного федерального округа с центром в Ростове, и отказ от выборов губернаторов и президентов, и ряд таких акций, которые напрямую затрагивали Северный Кавказ, и именно из-за этого также и напрямую затрагивали Южный Кавказ. Все это лето я был вынужден бороться со слухами насчет возобновления войны. То говорили о всяких провокациях в Самсхете-Вахетии с участием армян, то теперь говорят о всяких возможных провокациях в связи с ухудшением ситуации в Дагестане, в вопросе лезгинов, значит, на российско-азербайджанской границе, в связи с тем, что Россия именно потому, что, победив, так сказать, в этой горячей пятидневной войне, она потеряла очень много политических дивидендов южнее Абхазии и Южной Осетии, включая Армению и Азербайджан. Она сейчас будет пытаться вернуть свою роль, и это будет делать через усиление участия в миротворческом процессе вокруг Нагорного Карабаха, а для этого ей нужно влияние, чтобы ее миротворцы пришли бы туда и так далее. Сегодняшнее влияние России в Армении ограничивается двумя моментами. Первое – это нетранспарентные, непрозрачные бизнес-сделки, и практически вся инфраструктура, весь крупный, важный индустриальный бизнес в Армении находится в той или иной степени в руках российского капитала. И второе – это вот этот иррациональный фактор. Конечно, есть и позитивный фактор – это культура, это древние связи и так далее, но этот позитивный фактор очень сильно страдает из-за вот этого иррационального фактора и фактора того, что российский бизнес ассоциируется с коррумпированностью в первую очередь, с монопольностью.
Культурный фактор – это все-таки не элемент внешней политики сегодняшнего политического режима России.
Ну, Россия была бы умна, если бы сделала свой культурный фактор элементом своей внешней политики. Но всерьез этот вот фактор того, что действительно две страны, две нации жили бок о бок веками, и Армения рассматривала Россию как своего спасителя, да, в свое время, очень сильно страдает из-за того, что Россия практически не использует цивилизованные методы мягкого влияния. А этого не происходит из-за того, что она сама коррумпирована сверху донизу.
Фархад Мехдиев. Ну, в России самая крупная азербайджанская диаспора, да, насколько я понимаю, 1,5 миллиона человек или даже больше, и, в общем, ее положение не ухудшилось за 10 лет, поэтому, наверное, у азербайджанцев есть основания быть довольными десятилетием Путина.
1,5 миллиона, да, наверное, должны быть довольны правлением Путина, потому что какой-то такой особо дискриминационной политики в отношении азербайджанцев в России так не проводят. Это можно заметить, это правда. А если смотреть с точки зрения Азербайджана, то я думаю, что особо после прошлогодней грузинской войны, скажем так, Азербайджан потерял, вместо того, чтобы приобрел от политики Путина. Дело в том, что после войны западные государства кое-что поняли. Они поняли, что в регионе ситуация опасна для них тем, что эти страны, я имею в виду и Грузию, и Азербайджан, ну, частично и Армения, может тотально пасть под доминацию России. И это заставило их пересмотреть свою внешнюю политику по отношению к этим странам. И больше всего от этого потерял именно Азербайджан. Потому что тогда, когда раньше они, скажем так, брали в приоритет вопросы, допустим, демократии, коррупции, прав человека, на сегодняшний план уже и Евросоюз, и Соединенные Штаты поставили это на второй план. Для них сейчас более важно это стабильность, независимость Азербайджана, их энергоресурсы и инвестиции, которые они вложили в Азербайджан, а их огромная сумма. Поэтому как-то на вопросы вот демократии, прав человека, развития гражданского общества, для них это уже вопрос не первой важности. И с этой точки зрения, скажем, десятилетие правления Путина для нас не очень-то выгодным получилось. Для самой России Путин все-таки, наверное, хорошая фигура. Это намного лучше, чем был, допустим, тот же самый Ельцин. Потому что она где-то и подняла, может быть, не в положительном смысле, но она подняла имидж России как супердержавы. Уже все признают, что Россия, да, это супердержава. Правда, у нее очень слабая экономика, очень слабый там банковский сектор, выдержит ли он экономический кризис, но все-таки это, Россия – это серьезная сила.
Ну да, наверное. Георгий Вольский, Тбилиси. Вот сегодня грузинское общество как-то подводит итоги этой войны, и считает ли оно, что Михаил Саакашвили поступил верно, принял решение об обстреле Цхинвали?
Дело в том, что обстрел Цхинвали и обстрел грузинских сел еще спорный вопрос, но я тут не выступаю защитником, наоборот. Многие неправительственные организации поддерживают позицию политической оппозиции Михаила Саакашвили. Я сам работал замгосминистра по вопросам урегулирования конфликтов. Главная проблема и главная претензия, которую Михаил Саакашвили имеется в обществе, это то, что 2004 по 2006 года шел переговорный процесс, были мирные планы, довольно-таки серьезные суммы на реабилитационные программы были выделены и созданы все форматы, где участвовала Россия, но вместе с Россией и мировое сообщество. То есть налицо была интернационализация процесса, то есть обвинение Саакашвили в том, что он именно начал обстрелы и он именно начал военные действия. Это еще пока не доказано, но это никак не значит, что я в данный момент оправдываю его действия, потому что были шансы у него развивать мирный процесс, мирный план, но он эти шансы не использовал. Естественно, Россия, возвращаясь к вопросу, российское руководство и сам Путин этого хотел, в принципе, и добивался, и всячески старался подвести к этому, вот, к августовским событиям грузинское руководство, и он добился своего. В принципе, Россия умудрилась за период правления Путина испортить отношения со всеми соседями, может быть, как-то и Россия утвердилась как мировая держава, но, однако, с другой стороны, озабоченность мирового сообщества тем самым увеличилась, я имею в виду признание Южной Осетии и Абхазии. Сейчас я думаю, что главный акцент как-то нужно ставить на те вопросы, которые России как-то жизненно необходимы и для них приоритет. Не то, что она признала Южную Осетию и Абхазию, она утверждает там свое военное присутствие. Я думаю, это, например, связано с передвижением и распределением энергоресурсов и сопутствующим этому противостоянием Западной Европы и России, Восточной Европы и России, соседствующих государств, бывших государств СНГ и России. Признание Южной Осетии и Абхазии как-то уходит на второй план.
Константин Крылов, скажите, ну а что, на ваш взгляд, вообще должен был бы предпринять Владимир Путин? Какая должна была быть его внешнеполитическая линия на постсоветском пространстве, в частности, вот в странах Южного Кавказа?
Любая разумная политика по отношению к любым, скажем так, странам, особенно постсоветским. В общем, может быть изложено в трех тезисах. Первое. С моей точки зрения, любая постсоветская государственность, включая российскую, не является установившейся. Это, в общем, факт. И вопросы границ действительно являются открытыми. Второе. Я полагаю, что действительно действия по утверждению своего влияния и присутствия – это нормально и естественно, это делают все. Третье. Разумеется, эти действия должны быть, но они должны быть, во-первых, продуманными и осмысленными. Я даже не говорю, скажем так, гуманными, добросердечными и так далее. Достаточно разумности и осмысленности. И второе. Это достаточно важно. Лучшее, что сделал Медведев в ходе этой самой пятидневной войны, это следующее. Он довольно решительно заявил о том, что Южная Абхазия и Осетия признаются независимыми государствами, но довольно быстро прекратил разговоры о их слишком тесном присоединении к России, я уж не говорю о чем-то большем. Сохранять основы независимости этих государств достаточно важно. Я, например, считаю, и как политический аналитик, и как русский националист, и со всех точек зрения, что независимость этого региона не должна сейчас ставиться под сомнение. Возможно, даже и никогда. В этом отношении, например, мне очень не понравились высказывания известного телеведущего Леонтьева, вы знаете, о чем я говорю, который заявил о том, что все эти территории могут быть, допустим, аннексированы. Я думаю, что решительный отказ именно от этого, и даже разговоров об этом, это, скажем так, основа правильных действий как в этом регионе, так и в других.
Почему эти объясняю. Территории не следует присоединить к России?
Это невозможно по целому ряду причин, и одна из них та, которая была озвучена нашим коллегой из Азербайджана. Дело в том, что Россия сейчас это общество, перед которым стоят многочисленные проблемы, и одна из них очень важная, это развитие нормальных демократических институтов. Нормальные демократические институты не могут развиваться в обществе, перегруженном разными народами и разными культурами. Аннексия этих территорий обозначает не присоединение земли, а присоединение еще и людей. Пока эти территории независимы, хотя бы формально независимы, хоть пока они не принадлежат России, Россия может не брать за них ту ответственность, которую она, к сожалению, например, берет за Южный Кавказ. Скорее всего, на этих территориях утвердились бы этнократические режимы, которые все время требовали бы спонсорства со стороны Москвы в обмен на признание лояльности и, скажем так, неких внешних жестов.
Ереван, Георг Тер Габриэлян, вы тоже считаете, что демократия и моноэтничность – это фактически синонимы, что Россия сегодня должна, ну, наверное, как-то бороться не только с проблемами, связанными с коррупцией, но и с этнократией на собственных национальных окраинах? И что в том числе и путинское десятилетие – это опора на этнократию.
Ну, тут цепная реакция, когда плохая политика центра, плохая политика окраин. Я понимаю, что господин Крылов имеет в виду. Конечно, Армения вот выгнала всех азербайджанцев, совершив ужасную ошибку по моноэтнизации. И теперь она просто задыхается в этом моноэтническом. Туристы почти не едут сюда. То есть ей бы надо восстановить немножко полиэтничности, чтобы культуры разные были, чтобы большее богатство было бы. В этом плане России просто суждено быть полиэтничной, потому что иначе просто трудно вообразить Россию сегодняшнюю, да, ее границы вновь пересматривать не стоило бы, наверное. Но я еще хочу сказать один пример, который здесь не прозвучал, Абхазия. Но Южная Осетия действительно немножко в другой ситуации находится. Между тем, Абхазия, несмотря на то, что я очень болею также душой за переселенных лиц, грузин, которые ее покинули из-за войны, она все же вот год назад не попала в горячую войну практически. И это важно. И я думаю, там живут несколько национальностей, крупные абхазы, армяне, грузины, русские. И я думаю, что... Почему это произошло? Потому что по сравнению со всеми другими выборами на Южном Кавказе, включая российские выборы, там произошли наиболее демократичные президентские выборы, когда господин Багапш приходил к власти через конфликт. И вот сейчас им снова предстоят
президентские выборы. И очень многое станет ясно, если это произойдет более-менее демократично. Когда что-то происходит демократично, в соответствии со справедливостью, то возникают институции и вера в то, что можно избежать крови и войны. Понимаете? Вот все, что я хочу сказать.
Фархад Мехдиев, Баку. Вы довольно позитивно оценили итоги правления Путина. Скажите, вы бы пожелали и Кавказу, и России Путина еще, скажем, на 10 лет?
Вы знаете, разрешите мне немного ответить по-другому. Даже по ответу господина Константина Крылова, чего мы не услышали, что должно быть во внешней политике России? Вот мы не услышали вот этого. Каждая, скажем так, супердержава, она может стараться быть влиятельным в своих окружностях, в том числе и в странах СНГ. Но для этого нужна база легитимности. Вот этого России не хватает. То есть в своей внешней политике она никогда не делает нажим, допустим, на демократические основы, на права человека. То, что она делала после французской революции, то есть она была полицаем Европы, она, в принципе, продолжает делать и по сей день. Но, заметьте, этого не делает, допустим, Запад, не делает этого Америка. И иногда хоть и, допустим, Америка хочет показать, будто бы она это делает, но навсегда опирается там на основу демократии, на права человека. Вот в России вот это не делается. И это самый большой минус внешней политики России по отношению к странам СНГ. Повторяю, что внешняя политика России должна быть пересмотрена, и она должна больше делать акцент вот на права человека, на демократизацию, на создание гражданского общества, в том числе и в странах СНГ.
Я благодарю всех. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». В ней принимали участие из Тбилиси Георгий Вольский, неправительственная организация «Дом свободной мысли», из Еревана Геворг Тер-Габриэлян, директор фонда партнерства «Евразия в Армении», из Баку Фархад Мехдиев, политолог, и из Москвы Константин Крылов, философ, главный редактор агентства политических новостей. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода. Время и мир. Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как скажется на судьбе СНГ официальный выход Грузии из состава Содружества спустя год после юго-осетинского конфликта? Об этом говорим с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым и главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Ибанаидзе. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
К сожалению, выборы проходят в то время, когда мы ведем борьбу с международным терроризмом.
Очень грубо нас отписывали, плакаты взорвали, и письмо наше отказались.
Этот теракт можно было предотвратить. Такое положение неприемлемо.
Удар в районе 2-го агрегата, в результате чего рабочее колесо повреждено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».